Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Давайте подумаем, а с чего это вдруг так начало расти влияние России в мире? Начал расти ее экономический потенциал в 21 веке. Ну, скажем, нефть и газ были и раньше. Советскому Союзу не помогли. России как-то не сильно помогли в 90-е годы. Там цены на нефть, ну да, они какое-то время подрастали, потом падали, но у России продолжался устойчивый рост, независимо от цен на нефть и газ. Скажем, ядерное оружие, ну, тоже оно было давно, в общем-то, и Советский Союз не спасло. Ни от нищеты, ни от распада. То есть, вроде бы, все, что раньше было, так и осталось. Ситуация достаточно серьезно поменялась. Это, ну, понятно, там, в начале нулевых еще Путин пришел. Но он же не волшебник, да? Он же не создает лично ВВП. Материальное благосостояние указом президента не повышается, правда? Значит, то есть надо, чтобы даже для того, чтобы эффективно хозяйствовать, надо, чтобы это хозяйство было. Где-нибудь в Папуасии какой талантливый президент не будет, а большой экономический рывок как-то не ожидается. То есть, кстати, таланты надо к чему-то прилагать. Так вот, что вдруг так изменилось, что начали хереть резко российские оппоненты, резко начала расти не только экономическая мощь, но и просто международное влияние России, даже безотносительно к ее экономическим возможностям, но и в соотношении с экономическими возможностями тоже. Ну, давайте вспомним, что практически все оппоненты России так или иначе являются державами морскими. И благосостояние их и рост их экономической мощи базировался всегда не на долларе, который можно напечатать, а на кораблях, которые перевозили товары, и на контроле над морскими путями, которые были основными путями перевозки товаров. Вы мне скажете, что ничего не изменилось, континентальные пути существовали и раньше. И да, континентальные пути существовали и раньше, более того. Если вычленить из России Москву, так Москва, например, богатела на протяжении столетий именно за счет этих континентальных путей, за счет того, что она находилась практически на перевалке с юга на север, с севера на юг. Значит, ну да, политически удавила Тверь, поэтому, значит, смогла сконцентрировать в своих руках практически всю эту перевалку, за счет этого богатела. Ну, как у нас любят говорить, Москва же не вся Россия. Пока это была Москва или маленькое княжество Московское или Московское и Владимирское, это понятно. А когда речь идет об огромной стране, то все-таки одной только Волжской перевалки совсем недостаточно. И это самые континентальные торговые пути как-то не делали Россию сверхразвитой промышленной, сверхбогатой страной ни в 19-м, ни в 18-м, ни даже в 20 веке. Ну, то, я же знаю, что прибегут коммунисты и скажут, что цели мешали. Но в 20 веке она тоже не стала, не опередила Америку. Не догнала и не перегнала. А вот наоборот, несколько поотстала. Что-то же должно было поменяться, в том числе с этими самыми континентальными путями. Потому что, ну, ведь сейчас обратите внимание, все свои внешнеполитические связи выстраиваем вокруг торгово-экономических отношений. На первом месте торгово. Потом экономических, да? Значит, причем речь идет не о внутренней торговле, хотя и о ней тоже, а преимущественно о торговле внешней. И более того, Россия стала великой транзитной державой. Транзит через нее растет, растет и растет по тем самым сухопутным путям, по которым раньше почему-то не возили или возили мало. Ну, давайте вспомним, на чем возили раньше. Ведь вот сейчас китайцы строят новый великий шелковый путь. Зачем новый? Был же старый. И на том же месте вдруг какой-то новый. А чего, чем старый был плох? А? Ну, вот по-старому ходили караваны верблюдов. Верблюд, конечно, выносливый зверек, но больше возможного на него не нагрузишь. И караван не может быть бесконечным. То есть грузоподъемность верблюда ограничена, увеличить ее невозможно. Точно так же возили в тележках всякое добро. Грузоподъемность тележки можно увеличить, но тоже не бесконечно. И возможности тележки рано или поздно исчерпываются. Главное, исчерпываются возможности лошадок тащить эту тележку. По грунтовым дорогам, которые 6, 7, а то и 8 месяцев в году – это грязь. Или просто не занесены снегом, когда тоже особенно не поездишь. Потому что зачастую даже не видно, где эта дорога была когда-то. Ну, то есть пути сообщения и возможности транспорта не позволяли перебрасывать одновременно крупные партии грузов. Вернее как, они были относительно крупными, конечно, но корабль грузилась больше, значительно больше. Главное, что грузоподъемность кораблей постоянно росла. Росла, до сих пор еще растет. Но возможность, пропускная возможность континентальных путей стала расти взрывным образом. При этом, кстати, морские пути мы тоже используем, тот же самый Северный морской путь. Но, повторяю, возможность пропускная континентальных путей стала расти взрывным образом. Во-первых, появились продуктопроводы. Да? Нефтепроводы, газопроводы, там, практически все, что можно передавать в газообразном или в жидком виде, можно гнать по трубе. Это резко облегчает переброску огромных партий на огромное расстояние. Достаточно построить трубу, и дело пошло. Во-вторых, постоянно росла пропускная способность грузоподъемных железнодорожных составов. Локомотивы тянули все более мощные составы, вагоны можно было загружать все более, вагоны можно было загружать все больше веса постепенно. Кроме того, резко ускорилось время движения поездов. Проложены новые пути. До середины, даже практически до конца 20 века, до постройки БАМа, Европу и Дальний Восток связывала одна Транссибирская магистраль. Подчеркиваю, не европейскую часть России и азиатскую, а Европу и Дальний Восток. То есть весь товаропоток, не только русские товары туда-сюда, но весь товаропоток шел по одной магистрали. С небольшой пропускной способностью, потому что она на большей части была одноколейная. То есть поезда должны были расходиться на разъездах. А соответственно, опять-таки, это снижало пропускную способность. Потом построили БАМ, тоже, кстати, поначалу одноколейный. Сейчас вот все это расширили или продолжают расширять, строят новые дороги. То есть резко растет пропускная способность континентальных путей. И они становятся конкурентоспособны по отношению к морским торговым путям. И грузопоток перемещается. И смотрите, что происходит. Помните начало греко-персидских войн? Персидские войска под командованием Датиса и Артафена высаживаются в Марафонской долине. Туда подходит афинская армия, это недалеко от Афин, порядка 50 километров. Ждут спартанцев, но те долго идут. Праздники празднуют, жертвы приносят. В общем, идут долго. В конце концов, афинский полководец Мильтиад решает атаковать самостоятельно. Выигрывает сражение. Ну и после этого сражения, как известно, значит, греческий воин Фидипид, раненый в этом сражении, бежит в Афины, прибегает, говорит, победа, и умирает. Ну, был, не был Фидипид, до сих пор люди спорят. То есть был ли факт посылки гонца с поля боя. Но вопрос, а зачем посылали? Ну, даже если это красивая легенда, то зачем посылали гонца? Ну, когда я был маленький, значит, версия была, чтобы не волновались греки в Афинах. А то же они беспокоились о судьбе сражения. То есть пока армии стояли неделю друг против друга, они не беспокоились. Гонцов туда каждый день не посылали. А тут вдруг забеспокоились настолько, что надо было гнать раненого человека. Хотя, ну, вполне здоровый, не торопясь, пришел бы или прибежал на пару-тройку часов позже. Ну, пусть даже там на 5 часов позже. Потерпели бы, не умерли бы, наверное. А так человек умер ни с того ни с сего. От кровопотери и истощения, как говорит легенда. А может быть и хроника. Так вот, зачем они гнали этого самого Фидипида из Марафонской долины в Афины почти 50 километров? Дело в том, что сражение закончилось достаточно крупной потерей персидских войск, там, до 6 тысяч, хотя кто его знает, сколько на самом деле, значит, но высадилось-то их там 1020 примерно. То есть армия была еще достаточно большая, даже численно превосходила ту армию, которая ее разгромила. И самое главное, что эта армия погрузилась на корабли и отплыла, не куда-нибудь. А отплыла она прямо туда, к Афинам, к порту Пирей. Для того, чтобы пока афиняне будут топать 50 километров пешочком туда, после боя, быстренько высадиться и нанести удар непосредственно по городу, пока афинская армия находится вне города. А длинные стены тогда еще не были построены, Афины охранял только Акрополь. То есть фактически город был беззащитен. Его можно было разграбить до подхода афинской армии, после этого быстренько унести ноги на тех же самых кораблях. То есть, что мы видим? Флот позволял перебрасывать более крупные массы грузов, неважно, это войска или это товары, с большей скоростью на идентичное или даже большее расстояние. И так продолжалось с древнейших времен до наших дней. И именно поэтому все наши нынешние противники, морские державы, которые стали таковыми благодаря тому, что были морскими державами, благодаря тому, что они имели протяженную береговую линию, благодаря тому, что они находились в выгодном месте, их порты использовались для международной торговли, и на этом деле богатели и приморские города, и сами государства. Ну, то есть, там, допустим, относительно маленький порт Сен-Мало во Франции, да, которым ну, так не знают люди. Там, об Антверпене в Нидерландах, сейчас уже в Бельгии знают, об Амстердаме нидерландском знают, а об этом самом Сен-Мало мало кто знает. Не так, нельзя сказать, что он совсем уж неизвестен, но никаких там выдающих событий вроде бы рядом с ним не происходило. Там, даже не Марсель, который описывается во многих романах, снимался во многих фильмах и вообще постоянно на слуху, тоже с древнейших времен до наших дней. Так вот, этот маленький порт Сен-Мало, только за счет того, что он был центром не только торговли, но и буконьерства, то есть узаконенного пиратства, значит, по государственному патенту, очень быстро разбогател в течение там, 17-18 веков, 19-го. Был очень богатым, зажиточным городом, и округа рядом с ним богатела, естественно. Ну и понятное дело, что и всей Франции тоже что-то перепадало. Сейчас достаточно крупный торговый порт, не так, чтобы совсем уж большой. Рыбаки на него базируются тоже. Но прежнее благосостояние ушло. Вместе со цветущими годами XVIII, XIX, XVIII веков, когда торговля шла только, по сути дела, по морю. То есть колониальные товары в Европу попадали только по морю. Хотя, как вы помните, Афанасий Никитин еще в XV веке разведал тот самый континентальный торговый путь туда же, в Индию. Казалось бы, а что такого сложного? Вот Афанасий же Никитин съездил, да? Давайте будем туда тележки посылать. Ну, как там на Украине? Чумаков за солью в Крым посылали на тележках. Ну, этих самых вазов с солью хватало местному населению. Потому что оно было не таким большим, значит, не так много ему надо было соли. А вот на Европу пряности уже на тележках не навозишься. Ни по скорости, ни по грузоподъемности. Ну и опять же, континентальные торговые пути контролировались в это время всякими нехорошими и жадными до добычи ханствами. То есть надо было либо каждый обоз армии сопровождать, что резко удорожало его стоимость, либо же вести долгую войну на уничтожение этих ханств. Напомню, Россия их уничтожила только в XIX веке, и то вынуждена, поскольку с Англией делилась Среднюю Азию или вообще Азию, беспокоясь уже о своих собственных коммуникациях от центра к Дальнему Востоку. То есть во всех отношениях дорога-то была известна. И можно было даже к двору московского князя привезти не только мешок, но и 10, и 100 мешков пряностей. И даже без особых проблем. Вот. И даже чай стали в России постепенно пить. Правда, несколько позже, но стали. Это причем не какой-то там травяной, а прямо-таки китайский. И поступал он не из Европы, а прямо-таки из Китая. Вот, и прямо-таки по сухопутному пути. Но это отдельные виды товаров, которые можно было и выгодно было везти. В цензу чайный лист легкий, а население было в России не такое уж большое, самое главное, не такое уж богатое, чтобы позволить себе сразу всем перейти со сбитней кваса на чай, который был недешевым удовольствием тогда. Поэтому хватало. А вот для международной торговли массовой, крупной, и самых континентальных путей не хватало, не хватало судорожно. Поэтому вся торговля в основном велась за счет морских путей. Давайте опять-таки вспомним, что произошло, когда турки захватили Ближний Восток. Перекрылась Левантийская торговля. И моментально богатейшие города-государства Средиземноморья, Венеция, Генуя, Пиза, стали увядать. Ну, то есть, не повоевали за свое счастье некоторое время, попытались пробиться через турецкий заслон, не пробились. И началось их увядание. Да, это было достаточно продолжительное увядание, но, тем не менее, в историческом плане не такое уж долгое. И фактически из гегемонов Средиземного моря, ну, Венеция вообще чуть ли не всей Европе свою непреклонную волю диктовала. Значит, папы на коленях стояли, чтобы она свой флот им, причем не подарила, не дала в пользование, а позволила зафрахтовать за большие деньги. Ради нее Константинополь брали, ради ее интересов. То есть вся Европа на войну отправилась за Венецию. А проходит каких-то там 100 лет, и уже Венеция, да, город зажиточный, туда на карнавал ездят. Значит, там интересно, там еще стоят палацы венецианской знати. Значит, это еще такой, можно сказать, туристический центр Европы того времени. Но уже не то, что было, уже все, мировая торговля, мировые финансы уже переместились. Переместились уже в Голландию, в Португалию, в Испанию, в Англию, во Францию. Но Италию они уже покинули. И начинается период такого продолжительного, значит, увядания, цветущей осени. Туда ездят художники, скульпторы, туда ездят отдыхать, просвещаться, смотреть на руины Древнего Рима. Но в качестве экономического локомотива Европы, которым Италия была на протяжении столетий, она моментально исчезла. Всего-то перекрыли морской путь Левантийский. Причем, заметьте, Суэцкого канала не было. То есть перекрыли перевалку, потому что необходимо было добраться до Леванта, там перегрузить товары, и либо через Красное море, либо через Персидский залив выйти в Индию. Но до тех пор, пока турки эту торговлю не монополизировали, она была выгодна. А когда возникла турецкая монополия, и до тех пор, пока ее, кстати, не прорвали, эта торговля перестала быть выгодной. И сразу же что произошло? Сразу же отправился вокруг Африки Васко да Гама. То есть до того португальцы спокойно себе, вместе с испанцами, кстати, воевали в Северной Африке, захватывали там фактории, колонии, укрепляли там свое владычество, вытесняли мусульман постепенно. Им вполне хватало богатств региона для того, чтобы его осваивать, осваивать и осваивать. Но вдруг выяснилось, что Левантийский путь закрыт. И Васко да Гама тут же двинулся вокруг Африки. И несмотря на то, что путь был длинный и опасный, за ним потянулись караваны судов. Выяснилось, что так возить дешевле, чем напрямую. Хотя прямой путь был известен, по нему еще Марко Поло ездил в Китай. И где Индия находится, они знали. И почему, собственно, поплыл Колумб в Америку? Португальцы монополизировали путь вокруг Африки. И флот португальский был достаточно сильный для того, чтобы та же Испания в то время не могла прорваться, и ни одно другое государство не могло прорваться через португальские заслоны. Через 150-200 лет смогли и англичане, и французы, и испанцы, а тогда не могли. И поэтому пошли искать другой путь вокруг планеты. Правда, приплыли не в Индию, а в Америку. Но это уже дело десятое, куда они там приплыли. Главное, что они искали. А искали они путь к пряностям. И опять-таки, какой путь они искали? Морской. Хотя вот же, континентальный, он же рядом лежал. Им же можно было прекрасно воспользоваться. Оказывается, нельзя было им прекрасно воспользоваться, потому что цена-качество была на стороне морского пути. И несмотря на бури, несмотря на пиратство, несмотря на конкуренцию с другими государствами, тем не менее выгодно было возить на кораблях. Один корабль брал значительно больше, чем караван повозочек или караван верблюдов. А поскольку кораблей было много, ходили они достаточно регулярно. Да, караван, кстати, тоже абсолютной гарантии безопасности не представлял. Потому что, как я уже сказал, он шел по территориям самых разных государств, в том числе достаточно диких государств, там, где местное население было бы радо немножко эти товары и пограбить. Периодически континент взрывался войнами, тоже через территорию войны было достаточно сложно двигаться. Не то чтобы сложно двигаться было с товарами через территорию войны. Без товаров как-то еще куда ни шло, там тебя убьют, но не ограбят. А вот с товарами тебя вначале ограбят, потом, может быть, даже не убьют. Но что ты будешь делать, если ты потерял все товары и все свое состояние? Ложись и подыхай прямо там, в пустыне. Вот. Поэтому в части безопасности торговые пути континентальные не были более безопасными. Значит, а в части пропускной способности они значительно уступали морским торговым путям. И вот на этом, собственно, на протяжении столетий копилось богатство. Так, сейчас у нас наступает время новостей. Значит, мы вернемся через 5-6 минут, продолжим. А сейчас новости. Спасибо.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Снова здравствуйте. Итак, если вы посмотрите на карту мира, скажем, там, 17-го, 18-го, начало 19 века, то она, в общем-то, не сильно друг от друга отличается. Вы увидите это несколько европейских приморских государств. которые постоянно богатеют на торговле, и разбросанные по всему миру их фактории. Еще не колонии, по сути дела. Ну, есть колонии у Испании, в том самом, в Новом Свете, достаточно крупные. Значит, в основном за счет того, что они завоевали уже готовую империю инков в Перу, за счет того, что они завоевали уже готовую империю ацтеков в Мексике. Значит, вот, а так вообще по всему миру испанцы, португальцы, британцы, французы – это узкая морская зона. Города с округой, значит, небольшая полоска побережья. То, что необходимо парусному кораблю, который плывет в далекое странствие. То есть это нет самой не атомная подводная лодка, на которой можно построить и сауну, и спортзал, и которая может двигаться, пройти вокруг света, не заходя в порты. Парусному кораблю необходимо постоянно обновлять запасы воды, пищи, потому что холодильников нет, все это протухает. Даже если вы берете с собой солонину, значит, все равно желательно периодически запасаться пищей свежей, иначе ваш экипаж просто вымрет от цинги. То есть через какое-то время он должен зайти в порт. Ну, в том числе и потому, что в бурях ломаются мачты, рвутся паруса, надо проводить починку. Поэтому цепочка вот этих факторий как раз обеспечивает более-менее беспроблемное плавание из пункта А в пункт Б. А пункт Б, как правило, находится либо в Америке, либо в Юго-Восточной Азии. Ну, с колониями Америки там своя торговля, значит, в том числе, кстати, и пряностями, которые там тоже выращивают, начинают. Ну, а с Юго-Восточной Азии это чисто пряности. Голландская Индия в Индонезии, значит, французская, британская Индия, непосредственно в Индостане. Это все торговля пряностями в основном для этого времени, которые перевозятся в Европу и там продаются чуть ли не даже по цене золота, а дороже золота. Значит, торговля крайне выгодная, значит, оправдывающая любые дальние самые морские прогулки. И так продолжается до самого до середины примерно 19 века, а потом как взрывается. Европейские страны как бешеные начинают осваивать континенты. И уже к концу 19 века весь мир разделен, фактически является колониями нескольких европейских государств. Той же Португалии, той же Британии, еще той же Испании, хотя она уже почти потеряла почти все колонии в Америке. Это Франции, Бельгии. Ну и все, пожалуй. Вот американцы чем-то там испанским немножко, кстати, подхарчились, вроде Филиппин. Ну, во-первых, ненадолго, во-вторых, по сравнению с размерами Америки, значит, это даже, кстати, не колония. Так, скорее, опять-таки, плацдарм для торгового освоения Азии. То есть весь мир разделен буквально между там, 4-5 странами. А, ну, Италия еще успела тоже подсуетиться немножко там, Ливию захватила, с Эфиопией у нее уже позже получилось, да, и Сомали. Да, и, ну, Германия немножко колонии тоже в конце 19 века успела, значит, присобрать. Так вот, а что это вдруг они в конце 19 века, значит, как бешеные рванули осваивать континент? Что им до этого мешало? А до этого, опять-таки, не было нормальных путей сообщения. Что они стали прокладывать в первую очередь? Они стали прокладывать железные дороги. Британия, трансафриканская железная дорога, индийские железные дороги. В Китае концессии на железные дороги получают британцы, французы, русские, американцы, даже японцы. То есть везде, начиная со строительства железнодорожных путей, вдоль железных дорог возникают поселения, возникает возможность освоения внутренностей континента. До этого слишком малыми европейскими силами освоить континент внутри было практически невозможно. Ну, то есть, понятно, что какой-нибудь там отряд, значит, мог пробиться внутрь континента, даже построить там форт, сидеть в этом форте и даже наладить какое-нибудь сообщение с побережьем. Но уже вести нормальную хозяйственную деятельность он не мог. Именно в силу того, что необходимо было огромные массы товаров доставлять на побережье, Значит, а это было уже не рентабельно. И поэтому торговали тем, что рентабельно. В Африке это были рабы. Как только возникла новая рентабельность колониальная, сразу же англичане прозрели, сказали, что рабство это плохо, и стали его преследовать. Пользуясь тем, что британский флот господствовал на морях, британцы применили экстерриториальное законодательство и стали преследовать абсолютно корабли любой нации, который пытался заниматься работорговлей по линии Африка-Америка. До этого сами британцы на этой же торговле богатели, так же, как и другие. Потому что кроме торговли рабами, ну, там еще слоновой костью, золотом и так далее, практически ничто другое было нерентабельно. А вот потом становится рентабельным, там и каучуковые плантации, и фрукты начинают постепенно поступать и из Африки, и из Америки в Европу и так далее. Конечно, это еще не та торговля, которая сейчас, когда мы круглый год получаем любую экзотику из любой точки мира. Но уже достаточно большой сельскохозяйственный оборот начинается с заморскими территориями. И самое главное, что начинается их освоение для экспансии туда колониальных товаров из метрополии. То есть метрополия начинает осваивать колонию как собственный рынок, монопольный рынок. И все это возникает за счет того, что появляется возможность прокладывать континентальные пути сообщения. Но, повторяю, если там, допустим, для каких-то британских интересов освоения внутренности Африки или французских нескольких железных дорог хватало, то для крупной трансконтинентальной торговли между Европой и Азией одной транссибирской магистрали было явно мало. И поэтому эта торговля через Россию не шла. Она шла в обход России, она шла по морям. И шла она так задолго до того, как была построена Транссибирская магистраль. Если вы опять-таки посмотрите на карту Европы, то вы обнаружите, что богатая Европа лежала западнее Рейнской зоны и южнее Дуная. Это побережье и это личные пути. Дунайский и Рейнский. Рейн связывал Северное море со Средиземным. То есть обеспечивал, если опять-таки те же пряности приплывали в Голландию, то их можно было по Рейну везти в центр Европы, в ее сердце. Можно было даже в Италию их привезти. Ну и, соответственно, средиземноморские товары поднимались вверх по Рейну. Раньше он использовался для левантийской торговли, то есть когда товары, идущие через Левант, наоборот, по Рейну поднимались в Северную Европу, кстати, те же пряности. Вот. Но когда левантийская торговля была перекрыта, значит, для, собственно, средиземноморской торговли, это несколько уменьшило значение торговли юг-север, но зато выросло значение торговли север-юг. Вот. А все, что дальше на восток, всякие там Пруссии, Польши, это страны бедные, сельскохозяйственные. Вот. И там начинается в 16-17 веке второе издание крепостного права. Причем примерно такое же, как в России позднее. Такое же жесткое. И такое же продолжительное примерно. И происходит это по одной причине. Потому что вот этой богатой Европе, которая живет за Рейном, необходима продукция сельского хозяйства. Из Африки возить еще далеко, испортится. Да и Африка еще не освоена. Надо откуда-то поближе. А сами эти государства, сами эти нации уже, они озабочены больше морской торговлей и, собственно, началом промышленного производства. То есть значительное количество рук из сельского хозяйства уже вырвано. А новые технологии еще не появились. Еще не произошел взрывной рост урожайности и всего остального. Еще невозможно где-нибудь там в Голландии на клочке земли вырастить достаточные урожаи для того, чтобы накормить пол Европы. Это придет потом. А на тот момент надо откуда-то завозить. Завозить надо, вот она Пруссия, вот она Польша. Пруссия, понятное дело, победнее, почвы похуже, но тоже кое-что может поставлять. А Польша это... Ну, по тем временам Речь Посполитая, Это, собственно, Польша, вся Прибалтика, вся Белоруссия, вся нынешняя Украина и плюс еще Россия вплоть до, ну, почти до Москвы, до Ржева и до Вязьмы. То есть, по сути дела, все черноземы планеты. Для благодатная для именно сельского хозяйства территория. В это время же поляки начинают осваивать степи, чуть южнее Киева, сталкиваются там с татарами, но все равно упорно осваивают. В это же время там возникают поместья так называемых корольков, значит, которые содержат армии, ну, почти равные по численности и по возможностям королевской, крупные магнаты. Значит, возникают именно на правобережье современной Украины, потом на левобережье тоже. Значит, всякие там вишневецкие, конецпольские, замойские там и так далее. Все это, знаете, происходит за счет хлебной торговли. То есть, да, в этом самом Польша сама или Речь Посполитая остается достаточно небогатым государством. Богатеют отдельные магнаты. Население даже скорее нищает. Значит, вот, торговля, значит, ведется в интересах. То есть это, собственно, предтеча неоколониальной торговли. Государство никем не завоевано, администрация своя. Значит, но происходит неравноправный обмен на товары из Западной Европы, которые являются, собственно, предметами роскоши. Значит, стоят бешеных денег. Значит, взамен гонится продукция сельского хозяйства относительно дешевая, зато в огромном количестве. Значит, то есть, собственно, начинается таким образом освоение Европы, европейского континента. В общем, начинается вблизи этой центральной и восточной Европы еще. Туда дальше, в Россию еще даже не смотрят. В Россию первой посмотрела Англия. Значит, наш первый торговый партнер, по сути дела, в Европе, серьезный. Посмотрела она, потому что обнаружила путь через Архангельск и выяснила, что в России огромное количество корабельного леса, он безумно дешев, потому что его некому продавать, а сама Россия корабли не строит. И экспедиции за лесом, за воском, который тоже необходим в этом самом морском деле, значит, за смолой и дегтем, значит, за пенькой для канатов, много зачем. Они себя оправдывают. Это, конечно, не пряности, но за счет дешевизны и монополизма британских купцов это все себя оправдывает. И англичанам хватало Архангельска, поэтому они не особенно переживали по поводу шведской монополии на Балтике. Значит, поэтому они не только не препятствовали шведам блокировать русскую торговлю, но даже помогали, потому что при появлении портов на Балтике, понятное дело, что товары повезли бы русские купцы. А через Архангельск русским купцам было сложно плавать, куда-то торговать. Своего флота нету, опыта нету, нация не морская, моряков нет, кораблей нет. Значит, все это надо строить с нуля и плыть неведомо куда, опасаясь разорения. Проще привезти товары в Архангельск, продать англичанам. Ну да, заработаешь значительно меньше. Ну и риска значительно меньше. А англичане уже увезут к себе, они знают куда и зачем. Вот они на этом деле прекрасно зарабатывали. Уже потом, по мере того, как Россия продвигалась на запад, занимала хлебородные регионы, возникала уже, собственно, российская торговля вместо польской, российская торговля хлебом с Европой, то есть, которая польскую, собственно, и заместила. Но только потому, что были заняты территории Речи Посполитой, которые этим самым хлебом и торговали. И под эту же хлебную торговлю во многом, под сельскохозяйственный экспорт даже, скажем так, организовывались и черноморские порты российские, в Новороссии, те же самые Одесса, Херсон, Николаев. Это частично военные верфи, Николаев, Херсон изначально. Но в качестве торговых портов это в первую очередь продукция сельского хозяйства местная, которая шла в Южную Европу, потому что северная торговля шла через Балтику, через Балтийские порты, через порты Прибалтики, через Санкт-Петербург там, и так далее. То есть, помните Петра, да? Ради торговли он пытался пробиться к морям. Ну, тоже же можно задать вопрос, что мешало-то в тележках везти все это через Польшу во Францию? Потому что тележки с малой грузоподъемности. А вот в последней, вернее, в конце первой четверти 19 века появляются первые железные дороги. Еще маленькие, коротенькие. Но уже во третьей четверти 19 века железные дороги в Европе строятся достаточно бурно. Понятно, Россия по строительству, по самой общей протяженности, она чуть ли не первая в мире железных дорог. Но, учитывая огромность страны, по покрытию она чуть ли не последняя. Ну, среди развитых наций. Вернее, последняя, по сути дела, и есть среди развитых наций. И очень долго. Потому что огромную территорию сложно покрыть. И в России железные дороги, значит, в основном, кстати, имеют стратегическое значение. То есть для переброски войск, ну и для обеспечения потребностей внутренней торговли. И поэтому в основном они имеют до строительства Транссибирской магистрали их основная направленность север-юг. То есть так же, как шла торговля по рекам, точно так же она пошла по железным дорогам. Строятся железные дороги в Малороссию, в Новороссию, значит, вниз по Волге и так далее. Значит, сходятся они в Москве и в Санкт-Петербурге. В Москве как в континентальном центре, в Санкт-Петербурге как в центре морской торговли. И только вот со строительством Транссибирской магистрали начинается очень медленное, долгое, на более чем 200 лет освоение Сибири. И вот только сейчас, только с началом 21 века, мы пришли к тому, что наши внутренние континентальные пути сообщения за счет новых технологий, которые позволили континентальным путям сравниться в конкуренции с морскими путями. Сейчас мы пришли к тому, что эти континентальные пути стали рентабельны, стали конкурентоспособными. Вот это дает нам возможность не только бороться, но и выигрывать эту борьбу. В противном случае Россия все равно континентальная держава. При любом флоте, какой бы он у нее ни был, военном, она не может контролировать все морские пути. Просто потому, что ее военный флот относительно легко запирается в Черном море, в Балтийском море, в Северном Ледовитом океане, он можно не выпустить в Атлантику. И в этом самом, у нее один-единственный открытый военный порт Петропавловск, потому что даже флот, базирующийся на Владивосток, для того, чтобы выйти в открытый океан, должен пройти через Курильские проливы, там, где его можно, кстати, встретить и остановить. Поэтому для России контроль торговых путей мировых не так прост, как для Соединенных Штатов, там, допустим, для Великобритании, или даже в свое время для Франции или для Испании. Соответственно, повторяю, страна в основном континентальная. У нее есть крупные морские интересы, поэтому Россия всегда имела достаточно крупный военно-морской флот. Но по возможностям его она никогда не могла конкурировать с реальными морскими странами. Соответственно, до тех пор, пока основная торговля шла через морские торговые пути, значит, наши оппоненты были для нас, по сути дела, неуязвимы. А мы были достаточно уязвимы. То есть нас можно было просто исключить из мировой торговли, что они потом попытались сделать. Но в начале 21 века они вдруг выяснили, что это уже невозможно. Что просто мировая торговля переориентируется, и наоборот, начинает не то чтобы даже приносить России больше прибыли, а в своих собственных интересах, в интересах мировой торговли, в интересах не только России, но и других стран, в ней участвующих, начинает вкладываться в те самые континентальные пути, которые не могут контролировать Соединенные Штаты, и где они не могут поэтому осуществлять свой диктат. Вот столкнувшись с этой проблемой, они не нашли ее решения. Ну, вернее, как, частично они решение нашли. Они исключили Европу из евразийской торговли. И вообще исключили из мировой торговли, и скоро исключат из мировой экономики. Но это, кстати, выстрелил даже не себе в ногу, а себе в живот. Потому что раньше это был крупный не только торговый военно-политический партнер Соединенных Штатов, это была достаточно серьезная мощь, поддерживающая Соединенные Штаты, очень серьезный союзник. А сейчас она скатывается на позиции Украины. То есть группа нищих государств, просящих подаяния. Ну да, пока что у них деньги еще есть, они даже немножко хорохорятся, но экономика схлопывается с такой скоростью, что, в общем-то, даже, это самое, даже Украина может позавидовать. Раньше она, значит, ставила рекорды уничтожения собственной экономики. Сейчас Германия, пожалуй, уже начинает ее опережать, остальная Европа постепенно. Значит, хорошо иметь сильных союзников, плохо иметь слабых союзников. Мы это по себе знаем. Со слабым надо все время помогать, надо, значит, их поддерживать. Надо даже тратить на них ресурсы для того, чтобы они не померли просто. А сильные могут тебя поддержать, могут тебе помочь. Так вот, Европа была сильным союзником, сейчас становится слабым союзником для Соединенных Штатов. Поэтому даже такая их достаточно успешная попытка вырвать Европу из евразийской торговли, не дать включить ее в общий котел евразийский, и таким образом увеличить дополнительно еще его потенциал, она все равно бьет, даже не в долгосрочной, а в среднесрочной перспективе, бьет по их же интересам. И, несмотря на то, что они пытаются найти выход, пытаются там, укусить со стороны России, укусить со стороны Китая, значит, с разных сторон, короче говоря, заходят. Они ничего не могут поделать. Вот они попытались прижать Индию. Раньше бы у них это получилось на раз-два. Потому что, закрыли бы просто морскую индийскую торговлю, и на этом бы лавочка бы закрылась. А сейчас у Индии есть альтернатива. И она тут же эту альтернативу продемонстрировала, бросившись в объятия Китая и России в ШОС. До этого была очень сдержанной. Но как только стало понятно, что с американцами не договоришься, значит, она тут же договорилась на другом направлении. Почему она смогла договориться? Потому что есть о чем договариваться. То есть есть по каким путям перевозить товары, с кем торговать. И есть гарантия, что эти товары дойдут до места назначения. Ну, если у вас отношения, конечно, хорошие будут. И наш главный враг обнаруживает свое бессилие в тех самых методах, на которые он очень сильно рассчитывал. Потому что американцы давно пришли к выводу, еще в советское время, что воевать с ядерной державой себе дороже. Ну, какая разница, победил ты или проиграл? Если тебя все равно нет. Значит, поэтому они сделали ставку на, кстати, экономическую победу. И с Советским Союзом у них это очень даже получилось. По разным причинам, да. Значит, но получилось. Эта победа была в первую очередь экономической, не идеологической или какой-то еще, а именно экономической. Потому что все провалы Советского Союза, в том числе и в отрасли пропаганды, идеологии, значит, они базировались на том, что в эпоху новой коммуникации, когда нельзя скрыть, значит, процветание Запада, значит, советский человек видел противоречие между, значит, пропагандой внутри страны и реальным состоянием дел. Так вот, они ту же самую методу попытались применить к России. Экономическое уничтожение, на основе этого социальный взрыв, и не надо никакой войны. И провал произошел не потому, что мы такие умные и красивые. У нас была альтернатива в виде сухопутных торговых путей, которыми мы умно и красиво воспользовались. А не было бы этой альтернативы, то есть не было бы новых технологий, продолжали бы возить товары на тележках, значит, ситуация была бы значительно хуже для нас. Ну, наверное, бы как-то бы все равно бы пытались бы бороться. Но пришлось бы искать бы другие пути, другие методы, вполне возможно, что более жесткие методы, которые, в общем-то, не только, кстати, для врагу делают больно, но и себе тоже определенные кстати, неприятности приносят. Вот, так что технологические изменения, да, которые позволили активно развивать континентальную торговлю, активно развивать континентальные торговые пути, которые пересмотрели баланс сил между морскими и континентальными державами, вот как раз они оказались для нас одним из крупных подарков в этом самом, в новом столетии. Все, спасибо за внимание. Наше время истекло. До свидания, до новых встреч.